Глава 21. Сон Эгина. Ночь с 26 на 27 день месяца Алидам. Для ночлега они облюбовали трапезный зал с двумя дверями, что располагался на втором этаже серой башни. Возле дверей были выставлены в караул двое горцев. Остальные легли спать на расстеленных на полу коврах, которые, среди прочего, натащили дети пчелы после смелой вылазки в жилые комнаты дома Багида Вакка. Спали бок о бок, словно солдаты в походе. Сарго и Лорма посапывали рядом, лежа спиной друг к другу. А между ними, словно драгоценнейшая драгоценность, покоилась невзрачная палка с единственной струной. Словно граница, через которую не велят переступать приличия. Как напоминание о беспрецедентной миссии учителя Сарго и как музыкальный инструмент, поющий любовь, разлуку и то, что между ними. Эгину уже давно не снились сны, ни хорошие, ни плохие, а потому, когда он увидел перед собой Авелира в легком радужном сиянии, Эгин сразу понял, что сновидит. Сон был на удивление реалистичным и живым. «Нам следует поговорить с тобой, Эгин», — шепотом сказал Авелир и указал Эгину на выход из трапезного зала, где стояли на часах двое горцев. Один из них старательно ковырял в носу. Другой накручивал на палец прядь своих длинных волос, мечтательно запрокинув голову, и насвистывал один из мотивчиков Сарго. Эгин встал на ноги и последовал за Авелиром, который шел тяжело ступая и громко сопя. Чувствовалось, что каждый шаг дается ему с трудом. Они вышли на балкон, нависающий над задним двором. Балкон был живописно оплетен диким виноградом. Виноградины уже завязались, но были еще совершенно зелеными. «Ты выглядишь неважно, Авелир», — неожиданно для себя сказал Эгин, с удивлением обнаружив при этом, что уста его не разомкнулись. «Посмотрим, мой милый Эгин, как будешь выглядеть ты, когда тебе пойдет 502 год», — закряхтел, а точнее засмеялся Эверонот. Авелир, как оказалось при более внимательном рассмотрении, тоже говорил, не двигая губами. И тем не менее у Эгина создавалась полная иллюзия живой, настоящей беседы. «Впрочем», — отмахнулся Эгин, — «это сон, а во сне все может быть». Авелир подошел к балюстраде, облокотился о перилы балкона и чуть свесился вниз. Затем, пробурчав что-то невнятное себе под нос, знаком подозвал Эгина к себе. «Ты видишь тень, Эгин? Вон там, на той стене». Эгин всмотрелся туда, куда указывал Авелир. «Действительно, на серой кладке противоположной стены, приобретшей в ослепительном сиянии полной луны цвет слоновой кости, можно было отчетливо различить что-то похожее на человеческую тень. Не очень четкую, но...» Эгин вперился в ночь, как это только что сделал Авелир, с тем, чтобы понять, кому эта тень принадлежит, но никого не увидел. «Тень я вижу», — подтвердил Эгин. «Это моя смерть. Она совсем рядом. Буднично и даже как-то нехотя изрек Авелир». Эгин сглотнул свинцовый ком. «Наверное, Авелир все-таки шутит. Видишь черного дрозда, что уснул в излучине виноградной лозы?» — продолжал Авелир. Эгин поднял глаза в гущу дикого винограда. Там, накрыв голову крылом, спала неприметная черная птица. «Это вестник. Он прилетел, чтобы сообщить мне, что у меня есть немного времени, чтобы окончить все земные дела». Эгин пристально взглянул на Авелира. «Нет, такие шуточки за Эверонотом раньше не водились. Но я же сплю», — вдруг вспомнил Эгин и глупо улыбнулся. «Скоро мне уходить, Эгин. Я хотел с тобой попрощаться, но не только». Эверонот лукаво прищурился. «Ты должен пообещать мне одну вещь, Эгин». «Я готов сделать для тебя все, что угодно, Авелир», — сказал Эгин, положив левую руку на грудь. «Все, что только в моих силах». «Тогда пообещай мне, что не убьешь белую медведицу».
«Медведицу?» «Да-да, белую медведицу», —
подтвердил Авелир. «Разве бывают на свете белые медведицы?» «Конечно, бывают. Только белых медведиц здесь, на Медовом берегу, нам и не хватало».
«Нет, Медовый берег здесь ни при чем», — загадочно ответил Авелир.
«Но я и не собирался ее убивать».
«Это хорошо, что не собирался. Но вот чтобы ты не изменил своего решения, я прошу тебя пообещать мне, что если ненароком увидишь белую медведицу, то не убьешь ее, как бы тебе этого не хотелось».
«Но я не люблю охоту». «Речь идет не об охоте. Ты просто пообещай, и все».
«Что за странная просьба?» — смутился Игин. Уж очень фантастичен был этот разговор, даже для сна.
«Просьба как просьба. Так обещаешь или нет? Не забывай, ты мой должник».
Авелир шутейно-серьезно пригрозил Игину своим сморщенным суставчатым пальцем.
«Но если ты настаиваешь, то я обещаю. Ведь это сущая ерунда.
Но скажи, что значит для тебя мое обещание не убивать белую медведицу?»
«Оно значит все».
В глазах Авелира колыхнулось таинственное темное пламя. Прямо вслед за этим он протянул свою сухопарую руку к тяжелой кисти мелкого зеленого винограда и аккуратно сорвал ее с лозы. По одной оборвал с кисти все зеленые ягоды и протянул горсть совершенно несъедобных виноградин Игину. «Чтобы не забыть о данном мне обещании, ты должен оставить себе памятку. Выложи здесь, прямо на парапете, любое слово, какое хочешь, чтобы не забыть о нашем разговоре, когда у тебя появятся более насущные проблемы».
Пожав плечами, сон, он ведь на то и сон, чтобы происходили странные, порой несуразные вещи и совершались необъяснимые поступки, Эгин стал выкладывать слово. Не дыша, аккуратно, старательно, виноградина к виноградине, словно школьник первой ступени.
Наконец он отстранился и взглянул на плоды своих трудов взглядом утомленного творца.
«Овель!» Вот что выложил Эгин на широкой серой плите парапета, чтобы не забыть ненароком о белой медведице.
«Ну как?» — поинтересовался Эгин, оборачиваясь к Авелиру, который, как ему казалось, следил за его трудами из-за плеча. Но Авелиру уже и след простыл.
Следующим утром Эгин проснулся раньше всех. Было еще серо. Горцы караульные спали у дверей здоровым сном детей матери природы. Авелир тихо посапывал в своем углу, плотно завернувшись в шерстяной плащ. Сарго и Лорма, сбив в ноги Каниафаму, лежали крепко по-детски обнявшись. Лорма была похожа на сдобный, только что выскочивший из корзины пекаря крендель. Она дышала теплом и свежестью, а вот небритый Сарго, напротив, казался больным и несчастным. Из угла его полураскрытого рта на ковер стекала слюна. Лакха лежал на спине неподвижно и величественно, словно мраморная статуя, которую вот-вот вытащат из ящика с опилками и водрузят на постамент в публичных садах Пиннарина. Грудная клетка Гнорра двигалась легко и ритмично. Эгин потянулся и с удовольствием отметил, что ощущает недюжинный подъем сил. Чтобы не разбудить остальных, он ловко, словно кот, вскочил на ноги и стал пробираться к выходу. Нужно было справить малую нужду, а по пути растолкать караульных.
«Нехорошо спать с мечами наголо. Можно ведь в конце концов порезаться», — сказал Эгин, как следует тряхнув горцев за плечи. Те сонно терли глаза и виновато сопели.
Следуя отработанному утреннему ритуалу, Эгин прополоскал рот и привел в порядок волосы. Как бы между делом ему вспомнился странный сон, что привиделся ему минувшей ночью. Редкий случай, сон удалось запомнить почти во всех подробностях. Очень необычный сон в самом деле. Может быть, вещи? Дрозд? Медведица? Отчего бы и не привидеться вещему сну в такую суровую годину? А если вещи, то что предвещает? Если он в руку, то кому? — гадал Эгин. Небрежно скользя по волнам собственных праздных рассуждений, Эгин вышел на балкон, дабы вобрать в легкий бодрящую предрассветную свежесть. Настроение у него было отличным. Он упер руки в серый парапет балкона и осмотрел двор, где среди полуразрушенных построек и свежих земляных куч, оставленных ручным Шардевкатраном, еще парили стайки холодных капель, которые с минуты на минуту превратятся в росу. Солнце уже начинало свое медленное восхождение где-то за краем горизонта, но его, увы, было не видать, ибо окна общественной спальни выходили строго на север. «Не видать», — заключил Эгин и опустил взгляд, который вдруг ненароком зацепился за горстку зеленых виноградин, разбросанных по парапету. И не то чтобы совсем разбросанных, а скорее разложенных в определенном порядке чьей-то неленивой рукой. «Овель», — вслух прочитал Эгин по-варански.